Мне уже несколько минут казалось, что в зале слышно какое-то низкое ворчание или гул, но я не обращал на него внимания. Теперь, когда после слов Каларлы наступила тишина, отдаленный гром усилился. Он доносился как будто из-под земли. Несколько раз я ощутил тяжелые удары. Пол затрясся под нашими ногами. Все вскочили с мест и стали всматриваться в открытые настежь двери террасы. Из мрака, пронизываемого холодным ветром, теперь доносился непрерывный грохот. — Ого! Там происходит что-то интересное! — сказал Гаабар, и первый двинулся на террасу. За ним поспешили все. Здесь царила такая густая тьма, что, казалось, она обрушивается на нас огромной тяжестью. Над горизонтом вспыхнуло багровое зарево, из конуса вулкана вырвался короткий сноп пламени. Воздух заколебался, задрожали каменные плиты террасы. Над вулканом стояла туча, ее пронизывали молнии, один за другим раздавались удары грома. Вдруг эти низкие звуки заглушило пронзительное шипение, клубы, как бы окрашенного кровью пара, вырвались из океана. Лава попала в воду. Сначала все молчали, потом послышались возгласы. «Великолепно! Кто это придумал? Конечно, Ириола! Смотрите, как все дрожит!» Ириола был найден, к нему потянулись десятки рук. Каждый хотел поздравить и похлопать его по плечу. Он уверял, что не имеет к этой выдумке никакого отношения. «Бывает, конечно, что вулканы начинают извергаться, но при чем здесь я?» Зарево все росло. Над вулканом появились огненные змеи и зигзаги. Это взлетали ввысь вулканические бомбы. Над нашими головами несколько раз слышался пронзительный вой. «Пойдемте отсюда, друзья!» — послышался вдруг чей-то молодой голос. «Вы не знаете видеопластиков. Для усиления иллюзии они готовы обрушить нам на головы дождь из огня и серы». Вулкан грохотал так сильно, что заглушал наши голоса и смех. Наконец Терра Каниан от имени всех присутствующих обратился к конструкторам этого зрелища, и те, поспорив с нами, на минуту исчезли. Вскоре извержение начало ослабевать, и мы вернулись в зал. Прежние группы распались, одни подзывали автоматы и, столпившись вокруг их серебристых фигур, поднимали бокалы с игристым вином, другие устроились в креслах под пальмой и забавлялись какой-то игрой. Смех раздавался все чаще, кое-где послышались песенки, появилось несколько огромных светящихся баллонов, которые перелетали с одного конца зала на другой. Я нерешительно потоптался около столика, на котором пилоты, руководимые Аметой, расставляли сложные телевизионные приборы для игры в погоню за ракетой. И, наконец, пошел на галерею. Она опоясывала весь зал. Огромные насекомые, изваянные из драгоценных камней, производили вблизи ужасающее впечатление. Я уже хотел уйти, когда услышал голос, доносившийся из-за скульптуры, у которой я стоял. Прошло некоторое время, прежде чем я сообразил, что, как и морской пейзаж, скульптура — дело рук видеопластиков. Однако, прежде чем двинуться прямо на искрящуюся шероховатую поверхность, я должен был преодолеть в себе инстинктивное сопротивление. Перед моими глазами вспыхнули, потом исчезли огромные бриллиантовые глаза паука. Я прошел через пустоту и очутился в полумраке. У гладкой стены сидели Соледад и Анна. Устремив на меня невидящий взгляд, Анна говорила: «Скажи, был ли у тебя когда-нибудь в жизни вечер, который, как тебе казалось, закрывает дорогу к завтрашнему дню? Совершенно бесполезный, который нужно убить, уйти от него, словно сняться с мели. Вечер, когда тебя охватывает сомнение во всем, к чему ты стремишься. Вечер, в который ты оставляешь все, за что принималось раньше. И если приходит человек, совершенно тебе безразличный, ты рада, потому что его приход снимает с тебя последнюю ответственность за время, которое ты не знаешь, как убить. «Если такой вечер случается раз-другой в год, это ничего», — ответила Соледад. «Но если это происходит часто, смотри, тебе тяжело с ним?» «Очень», — ответила Анна. Она продолжала смотреть на меня. В этот момент я понял, что она говорит обо мне, но не видит меня. Я, вероятно, не вышел из зоны миража. «Тут тебе никто не поможет», — продолжала Соледад. «Но ты и он...» Сдерживая дыхание, стараясь шагать как можно тише, я поспешно отошел и снова очутился перед искрящейся мозаичной скульптурой. Мне не хотелось думать о случайно подслушанном разговоре. На противоположном конце галереи стояли сотрудники Гаабара, Жмур и Диоклес. Они смотрели на ту часть зала, где не было столиков, там двигались десятки людей. Мы увидели большую группу, в центре которой находилась молодая девушка в светло-голубом платье. Время от времени там слышались взрывы смеха. Потом девушка запела. Это была забавная, веселая песенка. Пропев первый куплет, она показала пальцем на одного из стоявших рядом с ней. И тот, на кого пал выбор, должен был продолжать. Так, перебрасываясь от одного к другому, песенка под шутки и смех кочевала по всему залу, пока, наконец, не забралась под колонны. Там, в нише, из которой ушел автомат, стоял Гаабар. Какой-то юноша, только что закончивший свой куплет, встал перед ним и указал на него пальцем. Мгновение царила тишина. Потом ученый запел хрипловатым баритоном следующий куплет. Слушатели наградили его бурей рукоплесканий. Он, в свою очередь, указал на кого-то, и песня ушла вглубь зала. Гаабар, все еще сохраняя на лице улыбку, с которой он выполнял свою обязанность певца, незаметным движением достал карманный автомат и стал что-то вычислять. «Вот он, Гаабар», — сказал Диоклес. «Ты можешь с ним играть, танцевать, петь, говорить про рай и ад, но он никогда не будет целиком с тобой». «Но ведь он действительно любит веселиться», — заметил Жмур. «Я знаю, что он не притворяется. Ну и что же? Он любит людей, но сам не такой, как все мы. Когда новый сотрудник находится вблизи него», — продолжал Диоклес, «он не может отделаться от желания задать Гаабару целую кучу разных, в том числе довольно смешных вопросов. Эти наивные попытки ни к чему не ведут, потому что он — неразрешимая загадка. Не раз я удивлялся той старательности, с какой он пытался отвечать. Например, — спросил я, — мы продолжали смотреть на великого ученого, который в этот момент остановил проходивший мимо автомат, снял с подноса бокал и начал отпивать вино маленькими глотками. Начиная от вопроса, как он добивается великих результатов. «Да, это действительно не очень умный вопрос», — согласился я. «Ну и что же ответил Гаабар?» Он отвечал долго и серьезно, и под конец сказал: «Может быть, потому, что я неустанно думаю». В этой фразе, несмотря на ее кажущуюся банальность, есть великая и простая истина. Его ум непрерывно создает мысленные конструкции и сталкивает их одну с другой. Это похоже на непрекращающиеся никогда попытки великого синтеза, растянутые на многие месяцы и годы. У него хватает смелости додумывать до конца гипотезы, которые кажутся совершенно абсурдными, и делать из всего необходимые выводы. Я никогда не пойду с ними больше в горы. Я не хочу погибнуть. А что общего между твоим инстинктом самосохранения и Гаабаром? Есть общее. Мы как-то совершали подъем на восточный траверс Памирского заповедника. Извини, прервал его я. А он хороший альпинист? Как он ведет себя в горах?
Ты сейчас услышишь. Я к этому подхожу.
Конечно, альпинист он неплохой.
Там было небольшое, но дрянное ущелье. Прежде чем мы вошли в него, Гаабар вдруг остановился и сказал, что у него возникла одна идея. Я сказал ему, чтобы он записал ее, но он возразил, что и так не забудет. Он не забывал идею, он забывал лишь то, где находится и что делает. Из-за этого он едва не сломал себе шею и не убил нас. Он не видел ни гор, ни пропасти, вообще ничего. Когда закончил в голове подсчеты, уже по дороге к лагерю он стал просить у нас извинения. Но я видел, что он делал это, так сказать, по обязанности, не ощущая при этом ни малейшего угрызения совести, не говоря уж о страхе. Я говорю вам, этот человек совершенно лишен инстинкта самосохранения. Последние слова Диоклес произнес с нескрываемым раздражением. Пение внизу прекратилось, несколько минут оттуда доносился неясный шум. Отдельные голоса еще пытались продолжать песню, но их заглушал общий гул. Наконец, прекрасный женский альт запел протяжную песню, похожую на колыбельную. «Он везде и всегда остается самим собой», — сказал Диоклес, как бы не имея силы уйти от затронутой темы. «Ты слышал о том, как он начал свою деятельность?» Бабка обычно оставляла его тогда, шестилетнего мальчика, дома под присмотром дяди. Его дядя, Клавдий Гоабар, довольно известный математик, в то время работал над созданием теории магнитного поля. Дядя сажал его где-нибудь в уголке, давал игрушки, а сам продолжал работать. Ребенок тихонько играл. Он в детстве был очень молчалив. Однажды вечером, решая какую-то трудную задачу, старый Клавдий яростно заспорил с автоматом. Вдруг ребенок сказал из угла: «Надо ввести матрицу линейных операторов». И продолжал играть, будто не сказал ни слова. Дядя, словно пораженный молнией, раскрыл рот. Это было искомое решение задачи. «Редко случается, — заметил я, — чтобы так называемые гениальные дети действительно оправдывали потом возлагаемые на них надежды. Он же не только оправдал, но и превзошел все ожидания». Мимо нас двигался автомат. Диоклес выпил сразу два бокала вина. У него покраснели щеки, на висках забилась жилка. Я хотел сказать ему, чтобы он больше не пил. Во всем, что он говорил о Гаабаре, ощущались тревога и горечь. Это чувствовалось не только в словах, но в выражении лица, в голосе. Жмур оставил нас, его высокая фигура промелькнула на фоне мозаики и исчезла за колоннами галереи. Несколько секунд мы молчали. Внизу напевали плясовую. В центре группы кто-то начал хлопать в такт мелодии в ладоши. Затем послышалось ритмическое притопывание. Один из юношей начал танцевать в широком круге. Вдруг он выхватил из круга девушку и так закружил ее в танце, что видно было лишь мелькающее светлое платье да золотистые волосы. Диоклес смотрел на танцы невидящими глазами, но вдруг повернулся ко мне с искаженным лицом. Он, видимо, выпил еще, и вино плохо действовало на него. Я взял его за руку, пытаясь проводить домой, но он вырвался и тоном неожиданного признания сказал: «Поверь, я не какой-нибудь тупица. Я написал 16 работ, и все они были опубликованы. Две из них в самом деле неплохи, но про меня никогда не скажут. А, знаем, это тот Диоклес, который разработал вопросы мнемоники. А всегда говорят: Диоклес? Ага, это ассистент Гаабара. Я бы поговорил с грядущими поколениями, я бы сам им представился. Биотензоры реальных объемов, инерция отраженной памяти — мои создания. Есть у меня и другие, еще незаконченные работы. Но последнее — это моя гордость. Однако все это ни к чему. Я ассистент Гаабара. Войду в историю лишь как один из его группы, у которого нет ничего своего. Пустой звук. Тень одного из 100 000 листьев в кроне дерева. Я знаю, что тут ничего не поделаешь. Так должно быть». «Что ты говоришь?» Я был ошеломлен. На лице этого низенького человека вдруг выразилось такое страдание. «Ведь ты мог бы работать самостоятельно в другой группе. Во всяком случае, ты можешь в любое время уйти от Гаабара». «Что?» — воскликнул Диоклес. Лицо его сжалось и стало похоже на темный кулак. «Уйти от Гаабара? Уйти?» — повторил он. — Да что ты говоришь? Мне добровольно уйти? Где же я найду другого такого? — Если он так подавляет тебя своим величием, — осторожно начал я. — Что ты говоришь? — спросил пораженный Диоклес и, притянув меня к себе, страстно зашептал. — Да он выше меня, выше всех нас. — Ну и что же? Мы продолжаем идти дальше. За 7 лет мы выполнили в институте огромную работу. Я не хвалюсь, это подтвердит каждый. Знаю сам, что сейчас я способен сделать больше, чем в начале, что мой умственный горизонт расширился. Но когда я дохожу до той точки, где только что был Гаабар, он уже опять далеко и по-прежнему впереди нас на несколько этапов. Атака следует за атакой, и каждый раз он остается победителем, а я побежденным. Горько ли это? Бесспорно, да. Но каждый раз меня побеждает нечто большее, чем в предыдущий раз. Он виновато улыбнулся, кивнул мне и удалился легкими поспешными шагами. Я стал смотреть в зал. Ниша, где до этого стоял Гаабар, была пуста. Я вышел на террасу. Там не было никого. Приглушенные голоса звучали издалека. Я подошел к балюстраде и, долго закрыв глаза, вдыхал холодный соленый воздух. Легкий ветерок овивал мою разгоряченную голову. Горизонта не было видно, его можно было лишь угадывать по контуру вулкана, очерченному тонкой пурпурной линией. Усталость, незаметная до сих пор, охватила меня, наливая свинцом руки и ноги. Повернувшись спиной к холодной каменной балюстраде, я широко раскинул руки и оперся о ее край. И тут, в самом отдаленном углу террасы, я заметил утонувшую во мраке фигурку женщины. До меня донесся чуть слышный в тишине голос Гаабара, низкий и сильный. Я узнал женщину. Это была Калларла. На ее лицо падал чуть заметный отблеск света, и вся она с сосредоточенными и одновременно ушедшими вдаль глазами, окруженными тенью, казалась бесплотной и нереальной. Ее полуоткрытые губы словно пили что-то, чего нельзя было увидеть. Не вникая в то, что говорил Гаабар, она вслушивалась в его низкий голос, как бы вверяя ему всю себя. Она любила его. Любила за то, что он был именно таким, и никогда нельзя было предвидеть, что он сейчас сделает или скажет. Любила его внезапную нежность, которую он проявлял почти бессознательно. Любила его пальцы, всегда холодные от соприкосновения с металлическими клавишами, упрямый поворот его головы и улыбку, с которой он спорил со своими автоматами. Любила его манеру молча прищуривать глаза, словно он радовался тому, что эти машины, по сути дела, ничего не понимают. Иногда, когда он привлекал ее к себе, его голова замирала у нее на груди. Потом он вдруг поднимался и смотрел ничего не видящими глазами. Это вырывалось наружу, неустанно бушевавшее в нем внутреннее движение. Он переставал видеть ее, улыбка, которой она посылала ему, исчезала. Их разделял один из тех безграничных миров, которыми он играл. Легкость, с которой он отрывался от нее, причиняла ей боль. Она страдала от этих внезапных приступов слепоты, понимая, что ее любовь — лишь слабый, падающий издали свет, а он сам то появляется в его лучах, то вновь исчезает. Но среди всего этого была какая-то минута, когда, пробуждаясь от своих мыслей, он одними губами произносил ее имя, как бы призывая ее. Хотя она была так близко, что их не разделяло ничто, кроме их мыслей. Вспоминая пору своего девичества, светлую и спокойную, как ожидание музыки, она внезапно понимала, как ей тогда недоставало того, что нес сейчас каждый новый день. Если бы можно было выбирать и начать жизнь сначала, она еще раз отдала бы свое сердце этим непрерывным поражениям и снова с открытыми глазами принимала бы все удары, которые он невольно наносил ей, делила бы с ним все, кроме своих страданий, которые она так хорошо умела скрывать. Но хотя она не могла охватить его всего, как парус не может обнять весь ветер, дующий в пространстве, она любила его, и больше всего то, что было в нем от наивного ребенка, смотрящего на мир удивленными глазами. Любила, когда он, засыпая, тихо дышал возле нее. Любила слабое движение его губ, что-то шепчущих во сне. Она любила больше всего именно то человеческое, что было в нем, и что могло существовать лишь пока он был жив, чтобы потом исчезнуть навсегда.